Каппадокия. 140 тысяч воинов понтийского Митридата, лучники, конница, копья, шлемы, мечи, щиты, вступают в чужую страну по имени Каппадокия. Армия растянулась. Всадники мрачновато поглядывают по сторонам, стыдясь своей нищеты. Пространство с каждым их шагом чувствуют, как далекое превращается в близкое. Особенно горы, чьи вершины устав в равной степени от багрянца, зари, лиловости сумерек, облачной толчии, приобретают от зоркости чужестранца в резкости, если не в четкости. Армия издалека выглядит, как извивающаяся река, чей исток норовит не отставать от устья, которая тоже все время оглядывается на исток, и местность, по мере движения армии на восток, отражаясь как в русле из бурого захолустья, преображается временно в гордый, бесстрастный задник истории. Шарканье многих ног, ругань, звяканье сбруи, поножей о клинок, гомон, заросли копий. Внезапно дозорный всадник замирает как вкопанный. Действительность или блажь? Вдали, поперек плата, заменив пейзаж, стоят легионы Суллы. Сулла, забыв про Мария, привел сюда легионы, чтоб объяснить, кому принадлежит, вопреки клейму зимней луны, Каппадокия. Остановившись, армия выстраивается для сражения. Каменная плата в последний раз выглядит местом, где никто никогда не умирал. Дым костра, взрывы смеха, пение леса в капкане. Царь Митридат, лежа на плоском камне, видит во сне неизбежное. Голое тело, грудь, колечки ворса. То же самое видит все остальное войско, плюс легионы Суллы. Что есть отнюдь не отсутствие выбора, а эффект полнолуния. В Азии пространство, как правило, прячется от себя и от упреков в однообразии в завоевателя. В головы серебря то доспехи, то бороду. Залитая луной, войско уже не река, гордящаяся длиной, но обширное озеро, чья глубина есть именно то, что нужно пространству, живущему в заперти, ибо пропорционально пройденному пути. Вот отчего то парфяне, то реже римляне, то и те, и другие забредают порой сюда, в Каппадокию. Армии суть вода, без которой ни эта плата, ни, допустим, горы не знали бы, как они выглядят в профиль, тем паче в три четверти. Два спящих озера с плавающим внутри телом блестят в темноте, как победы флоры над фауной, чтобы наутро слиться в ложбине в общее озеро, где уместится вся Каппадокия. Небо, земля, овца, юркие ящерицы, но где лица пропадают из виду. Только под орлу, парящему в темноте, привыкшей к его крылу, ведомо будущее. Глядя вниз с равнодушием, птицы, поскольку птица, в отличие от царя, от человека вообще повторима, орел, паря в настоящем, невольно парит в грядущем и, естественно, в прошлом, в истории, допоздна затянувшимся действием. Ибо она, конечно, суть трения временного, а нечто постоянное. Спички о серу, сна о действительность, войско о местность. В Азии быстро светает, что-то щебечет, дрожь пробегает по телу, когда встаешь, заряжая зябкостью долговязые, упрямо жмущиеся к земле тени. В молочной рассветной мгле слышится ржание, кашель, обрывки фраз. И увиденное полумиллионом глаз солнце приводит в движение копья, маслы, квадриги, всадников, лучников, ратников. И войска идут друг на друга, как за строкой строка, захлопывающиеся посередине книги. Либо, точнее, как два зеркала, как два щита, как два лица, два слагаемых вместо суммы, порождающих разность и вычитание Суллы из Каппадокии. Чья трава, себя не видавшая отродясь, больше всех выигрывает от звона, лязга, грохота, воплей и прочь, глядясь в осколки разбитого вдребезги легиона и упавших понтийцев, размахивая мечом, Царь Митридат, не думая ни о чем, едет верхом среди хаоса, копий, гамма. Битва выглядит издалека, как слитное «Ого-го!», вернее, как от зрелища своего двойника взбесившаяся амальгама. И с каждым падающим строю местность, подобно тупящемуся острию, теряет свою отчетливость, резкость. И на востоке, и на юге опять воцаряются расплывчатость, силуэт. Это уносят с собой павшие на тот свет черты, завоеванные Каппадокии.